Игорь Николаевич Сухих, практическая поэтика, лекция пятая, «Овы, увы и ах», лирические жанры. Лирический род представляет наиболее сложную проблему для жанровой систематизации. Прихотливость и многообразие лирических жанров, краткость текстов, стихотворная, как правило, форма, разнообразие национальных традиций – препятствуют выявлению одного, даже самого простого признака, каким в эпосе является признак объема, а в драме – эмоциональная доминанта. Основания лирической классификации изначально оказываются различными. Поэтому во всеобъемлющих эстетических построениях лирические жанры, как правило, систематизировались по разным признакам, а не выстраивались в единую линию. В гегелевской эстетике среди видов лирики в собственном смысле слова сначала выделены те, в которых субъект устраняет частные особенности своего чувствования и представления, погружаясь во всеобщее созерцание Бога или богов – дифирамбы, гимны, псалмы. Потом те, в которых субъективность поэта уже выделена сама по себе – оды, песни. Наконец, те, в которых непосредственность восприятия и высказывания снимается рефлексией – сонеты, секстины, элегии, послания и тому подобное. Отдельно говорится о жанрах, изображающих эпическое событие в форме повествования. Основной тон – способ восприятия чувства субъекта, настроения которых, однако, остаются лирическими. Героическая песня, романс, баллада, эпиграмма, стихотворение на случай. Кроме того, Гегель считает, что современная ему поэзия преодолевает различия жанров, синтезирует восторженное чувство и всеобъемлющее рассуждение. Белинский в разделении поэзии «Народы и виды» в сущности воспроизводит эту классификацию, также принимая за основу отношение субъекта к общему содержанию, которое он берет для своего произведения, но расширяя номенклатуру жанров за счет сонета, станцев, послания, сатиры, думы. Большинство этих жанров, впрочем, вводится без точного определения. Кроме того, Белинский специально выделяет многоразличные стихотворения, которые трудно даже назвать собственным именем. Вот они вместе с песнью составляют исключительную лирику нашего времени. Введение понятия стихотворения как бы снимает, отменяет прежнюю жанровую систему. Современные теоретики, отказываясь от гегельского принципа соотношения субъекта и объекта, пытаются найти новое основание лирической классификации, дать определение эмпирических, образцовых типов, использовали в качестве подсобной старую историческую номенклатуру жанров. В результате возникает тематическая классификация, простая и удобная, но вряд ли удовлетворительная, оставляющая в стороне многие смешанные произведения. Любовная, гражданская, философская и пейзажная лирика. Или классификация по типу возможной рецептивной реакции читателя, медитативная, размышляющая, сугестивная, внушающая поэзия. Или же классификация по типу лирической модальности, описательная лирика, лирика-призыв, песенная лирика. Наконец, функциональная классификация – личная, медиальная, обращенная к другому лицу и ситуативная лирика и тому подобное. Не отказываясь от старых терминов и понятий, за которыми долгая история, попробуем прояснить признаки, на основании которых традиционно, даже без специальной теоретической рефлексии, выделялся тот или иной жанр. Таких исходных признаков, в отличие от изначального жанра членения эпоса или драмы, оказывается не один, а по крайней мере четыре. Первый признак – эмоциональный тон, эмоциональная доминанта, характер, воплощенный в лирическом произведении эмоции. На этом основании выделяются ода, воспевание предмета, лица или события, восторженное отношение к нему, идиллия, воплощение чувства безмятежного созерцания, гармонии. В античной литературе наряду с элегией или идиллия рассматривалась как часть букалической, пастушеской поэзии. Элегия – грусть, печаль, жалоба как предмет поэтического воплощения. И сатира и эпиграмма, как малая сатира, жанр с комической смеховой доминантой в разных вариантах, от юмора и тонкой насмешки до сатирического отрицания и сарказма. Изначальная тематика – изображение безмятежной жизни пастухов и пастушек в идиллии. Функция, эпиграмма в дословном переводе с греческого означает «матрись». Первоначально она имитировала посвятительные надписи, надписи на могилах, эпитафии, поучения любовные сатирические, обращения, и лишь потом стала жанром комическим. Стихотворный размер, так называемый элегический дистих в элегии и той же эпиграмме, одическая десятистишая четырехстопная ямба в русской оде, оказывается для этих жанров сопутствующими признаками. Поль Валери остроумно определял лирику как развернутое восклицание, словесно реализованное междометие, попытку представить либо восстановить средствами артикулированной речи то единое или же многое, которое смутно силится выразить крики, слезы, ласки, поцелуи, вздохи. Если применить этот прием классификации жанров по тону, то формулы оды можно считать риторически восторженное восклицание «О вы!», элегии – тихое и горькое сожаление «Увы!», сатиры и эпиграммы – язвительное обращение «А вы!», «А вы надменные потомки!», идиллии – восхищенное и благоговеющее «Ах!». Эмоциональные лирические жанры имеют свои исторические варианты. Разновидностями оды в античной литературе были гимн, торжественная песня в честь богов и героев, и дифирамб, персональный гимн богу Дионису. Позднее оба термина приобрели обобщенный смысл, фактически став синонимическими вариантами оды. В русской литературной традиции XVIII века ода стала ведущим жанром, породив несколько жанровых форм. Михаил Васильевич Ломоносов делил свои оды на похвальные, в честь важных событий в жизни коронованных особ и военных побед, и духовные, переложение псалмов, философские размышления, в том числе вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Василий Капнист добавлял к ним оды нравоучительные, элегические и анакреонтические, в большинстве своем подражание Горацию. В этих жанровых разновидностях риторический пафос оды понижался. Она сближалась с другими лирическими жанрами, включая разнообразный бытовой материал. Особенно характерны в этом отношении оды Державина. Позднее, в пушкинскую эпоху, наступило время расцвета и экспансии элегии, также дифференцировавшейся на несколько жанровых форм, в зависимости от предмета меланхолических размышлений. На фоне традиционных любовной кладбищенской элегии, «Сельское кладбище» Жуковского, перевод из Томаса Грея, возникают элегии историческая, «Умирающий таз» Батюшкова, политическая, Андрей Шенье Пушкина, философская, «Осень» Боротынского и даже сатирическая, как сочетание элегии с сатирой. Элегию инвективу обычно определяют Думу Лермонтова. Второй признак определителя лирических жанров – функциональный. По функции выделяются такие распространенные жанры, как послание, лирическое произведение, обращенное, адресованное кому-то, в том числе мадригал, любовно-комплементарное стихотворение, эпиграмма, в старом античном смысле слова, как надпись, в том числе и эпитафия, надгробная надпись, песня, в начале лирическое сочинение, предназначенное для пения, впоследствии не обязательно поющееся, но сохраняющее песенную структуру и интонацию. Наконец, еще один признак определителя лирического жанра – формальный. По нему выделяются произведения заданной структуры, так называемые твердые формы. Особенно много таких жанров существовало в средневековой европейской литературе. Виланель, Консона и Секстина, Ронда и Рандель, Триолет. Широкое распространение в литературе нового времени получил лишь один жанр средневековья – сонет. 14-стишие, состоящие из двух катренов, четверостишие и двух терцетов трехстишие, итальянские и французские сонеты, или из трех четверостишей и заключительного двустишия – шекспировский сонет. Благодаря переводам из Омара Хайяма получила известность, но не стала предметом ли подражания, твердая форма арабской поэзии – рубаи или рубаят. Четверостишие на одну рифму или с нерифмующимся холостым третьим стихом. Наконец, в XX веке в русской поэзии стал вдруг популярным заимствованный из японской литературы жанр хокку или хайку. В оригинале трехстишие, состоящее из 17 слогов, первая часть твердой формы танки, пятистишие из 31 слога. В русской поэзии просто нерифмованное трехстишие самого разнообразного содержания, нечто вроде античной эпиграммы. Появились поэты, работающие преимущественно в этом минималистском жанре, антологии, переводы, даже не с японского, а с белорусского на русский. Многочисленная коллекция трехстишей существует в интернете. Еще один распространенный жанр – баллада, противопоставляется другим по признаку повествовательности. Балладу как жанр обычно располагают на границе эпоса и лирики, то относя к первому, для Белинского баллада эпическое произведение, то включая во вторую. Поэзия лирическая есть портрет отражения зеркала собственных высших достижений души поэта, формулировал Гоголь. При такой своеобразной четырехэтажной классификации приходится снова вспоминать китайскую энциклопедию Борхеса. Признаки определителей в конкретных текстах начинают накладываться друг на друга. Послание может по эмоциональному тону оказаться элегией, скажем, пушкинская к Чаадаеву. Сатира послания, к примеру, Чекура Леева. Эпитафия эпиграммой. Сей камень над моей возлюбленной женой, ей там, мне здесь покой. Василий Андреевич Жуковский, перевод популярной эпитафии жене французского поэта Дюлерана. Сонет мадригалом, пушкинская Мадонна. Однако такое переплетение жанров не должно нас смущать. Оно демонстрирует необычайную подвижность, динамичность лирического рода. Кроме того, исходное разграничение позволяет увидеть, какие признаки и как соединяются в конкретном лирическом произведении. Можно также заметить, что три выделенных уровня располагаются в определенной иерархической перспективе, как бы надстраиваются друг над другом, причем формальное оказывается для квалификации жанра важнее, чем содержательное. Эмоциональный тон, наиболее четко выявляющий природу лирики, становится определителем жанра при отсутствии иных, более строгих признаков. Появление функциональной мотивировки отодвигает исходную эмоциональную установку в глубину лирического образа, но не отменяет ее. Наконец, формальные особенности прежде всего бросаются в глаза. Поэтому, каково бы ни было по тону и функции стихотворений из 14 стихов со строгой системой рифм, мы прежде всего усмотрим в нем сонет. Конечно, если подозреваем о существовании этого жанра. В противном случае мы бы начали искать в нем эмоциональную доминанту. Описанная система, конечно, представляет идеализированный, типологический вариант, никогда не существовавший в строгом осознанном виде. Михаил Леонович Гаспаров отмечает любопытный парадокс, цитата: «Античная литература, предстающая нам закованной в жанровые рамки, в любом учебнике излагаемая преимущественно по жанрам, сама так и не разработала сколько-нибудь удовлетворительной теории жанров». Конец цитаты. Даже теоретики классицизма, эпохи, известной своим неистовым тяготением к нормативности, не столько осознавали жанровую систему, сколько расширяли номенклатуру терминов, выдвигая на первый план те, которые в наибольшей степени отвечали потребностям направления. Тем не менее, жанровое мышление, поэтика стиля и жанра остаются для этой эпохи основополагающими. В русской литературе пушкинской эпохи тоже привычным является жанровый принцип организации стихотворных сборников. Многие пушкинские тексты имеют жанровое заглавие или четко определенные жанровые доминанты. К 1840 годам ситуация резко меняется. Евгений Баратынский, поэт пушкинской эпохи, составляет свои сборники уже без разделения текстов на жанры. Федор Тютчев, еще один младший современник Пушкина, игнорируя прежнюю жанровую систему, по мнению Юрия Тынянова, находит выход в художественной форме фрагмента. Цитата. «В традиционных культурах фольклор, древность, средневековье, европейское возрождение и классицизм стихотворения четко делились по жанрам. В европейской культуре 19-20 веков это деление стирается, и слово «стихотворение» становится универсальным жанровым обозначением для всей лирики. Отсюда термин «стихотворение в прозе» в значении «лирическая проза», утверждает Михаил Леонович Гаспаров. Стихотворение, как общее обозначение для произведения в лирическом роде, действительно становится со второй половины XIX века распространенным и привычным синонимом слова «лирика». Признаком определителем рода и жанра оказывается стихотворная речь. Категория еще более формальная, чем тип строфы в твердой форме. Многочисленные авторские сборники, называемые стихотворения, как бы не учитывают существование большого стихотворения под названием «Евгений Онегин», драматических творений «Горе от ума» и «Маскарад». Ситуация в лирическом роде, кажется, напоминает положение в драме нового времени, когда драма как жанр съела более древние жанры-конкуренты и индивидуальный замысел. Поэтика автора торжествует над жанровыми характеристиками. Однако все обстоит не так просто. Прежняя лирическая система не разрушается, не исчезает бесследно, а невидимо, но реально присутствует в море жанрово неопределенных стихотворений, как существует в настоящем море морские течения. Примечательно, что Юрий Тынянов в статье «Вопрос о Тютчеве», показывая роль Тютчева как преобразователя старой жанровой системы, находит его фрагменту аналогию в этой же системе. Цитата. «Монументальные формы XVIII века разложились, и продукт этого разложения – тютчевский фрагмент. Словно на огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло. Ода стала микроскопической, сосредоточив всю силу на маленьком пространстве. Видение, сны, Цицерон, Тютчева – все это микроскопические оды». Конец цитаты. Так же обстоит дело в XX веке. Поэтика песни, безусловно, определила лирическое творчество Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы, хотя последний привычно называл свое избранное стихотворение. Большая часть стихотворной продукции, как и в пушкинскую эпоху, представляет собой элегии, песни грустного содержания, над которыми иронизировал уже Кюхельбекер. В 1910-е годы Маяковский сочинял сатиры «Гимн ученому» и «Гимн обеду», а сразу после революции – «Оду революции». При грандиозном различии тематики, тем не менее, наследующий высокий стиль и ораторскую интонацию старой оды. Точно так же отчетливо видна в XX веке традиция повествовательной баллады, от баллады о синем пакете Николая Тихонова до многочисленных баллад того же Владимира Высоцкого, дружеского послания, сонеты, эпиграммы. Маршак назвал свой сборник лирические эпиграммы, чтобы отличить их от традиционного сатирического понимания жанра. Напротив, такая эпиграмма стала основным жанром, например, у Игоря Губермана. Лирические жанры, как и прочее, остаются представителями творческой памяти в процессе литературного развития.